Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Снова в прямом эфире. Слово для тебя на радио «Новая жизнь», в студии Денис Гостев.
Добрый вечер.
Да, Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя», и я, Андрей Ребенко. Сегодня я называю «День Денисов». Ну, кстати говоря, сегодня состоялась премьера новой радиопередачи, мы анонсировали на «Слово для тебя», называется «Вечный студент». Был Денис Гореньков, директор ССХ Украины. А сегодня Денис Гостев, тоже Денис Го. Вот, так что сегодня такой большой день. И кто, друзья, кто пропустил эфиры, можете в записи прослушать. На нашем сайте тоже вывесим, да?
Да,
тот,
конечно.
Эфир «Вечный студент». Вот, да. Ну а сейчас у нас Денис Гостев, и у нас интересное обсуждение. Потом мы еще перенесемся в музей современной истории России. И также будем говорить о том, всегда ли Бог справедлив. Так?
Да, да.
Как тебе погода, как тебе весна?
Весна жарко, особенно это ощущается в студии.
В студии весна, жарко, да?
Да, в студии
солнце
особенно.
Светит.
Да, вот сколько тут? 4 солнца. Вот. И еще несколько мониторов. Да, жарко, жарко. И главное, что не знаешь, что одевать в такую погоду.
Потому что ну, утром, главное что-то одеть. А
утром там выходишь, холодно, днем идешь по городу, жарко.
Да, сегодня какой-то ветерок прохладный так задувал. Ну что, Денис, давай обсуждать материалы портала «Слово для тебя». Давай, самая горячая новость. У нас 3 дня проходила конференция, сегодня завершилась, да, уже?
Да, да.
И ты там так был? И ты прямо отсюда был пришел только что.
Да.
Вот прям.
И я там был, и
еще,
ты там был.
Еще теплится, да, 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 я там тоже был.
У нас вообще эта конференция прошла очень интересно. Мы работали вахтенным способом. То есть мы каждый день по одному, один сотрудник дежурил на конференции. Вот. Кроме того, что мы размещали и размещаем отчетные такие вот новости, у нас еще велась трансляция в Твиттере. И, на мой взгляд, было интересно, и вы сейчас еще можете просмотреть эту трансляцию, и сегодня уже, наверное, вечером, ночью выйдет информация о 3-м дне, а так у нас по каждому дню есть своя новость, то есть мы так отработали на конференции.
Слушай, ну что за конференция,
программе.
О том мы говорим, конференция, да, давай расскажи, как она
конференция
называется.
Конференция историческая. Вот. Историческая не только в том смысле, что она историческая, так вот, громкая, вот, а историческая, потому что она посвящена истории, причем и истории образования. История образования евангельского братства, так вот.
Ну, и вообще называется «Традиция подготовки служителей в братстве ИХБ», «История перспективы»,
ну,
да, если
ну,
так
точнее. Ну, правильно,
да,
ну, я просто упростил такое длинное название. На самом деле История интересная, история сложная, потому что буквально в таком легальном виде образование появилось только с начала 90-х годов, а до 90-х годов оно было в течение всей истории таким иногда полулегальным, иногда совсем нелегальным, иногда легально урезанным до максимума. Вот, действительно, особенно в советский период с образованием было тяжело, особенно духовно-богословским. И вот на конференции было множество докладов, причем доклады были одни посвящены общероссийским вопросам, другие были посвящены вопросам каким-то конкретным регионам. В частности, например, сегодня говорили о менонитах в Соликамске. Оказывается, в Соликамске, я даже не знал, была большущая община менонитов, даже несколько общин, и это был такой центр менонитства России. Вот. Но в основном это были немцы, которых ссылали в Соликамск, они там работали, то есть это такие были, это был не лагерь, но и не, ну, не такая нормальная, естественная, спокойная жизнь. Вот. Это просто людей фактически свозили, сгоняли на тяжелую работу, и они там находили друг друга и организовали общины. На самом деле много интересного, просто сейчас все пересказывать, я думаю, нет смысла.
Да.
Вы зайдите на наш сайт, почитайте твиттер-ленту, вот сейчас прямо можете это сделать, завтра вы сможете прочитать все наши отчеты по каждому дню конференции. Также мы планируем вывесить звуковые файлы,
да, это
многих докладов.
Будет.
И также мы планируем еще некоторые доклады в текстовом виде. У нас есть разрешение от организаторов выложить доклады, так что я думаю, что у вас будет возможность максимально ознакомиться с этой конференцией. Советую вам воспользоваться этой возможностью.
Да, ну портал, напоминаю, слово для тебя, word4u.ru или слово для тебя.рф, одним словом.
Да. Хочется тебя спросить, а ты говоришь о радости, да, сегодня в четверге? Или даже о со-радости, да? Ну, умеем ли мы сорадоваться?
Да, да, это опять-таки не обошлось без Фридриха Ницше, который сказал, а что он сказал? Сейчас это открою. Просто меня так врасплох застал. Значит, он говорит так: «Великая любовь превозмогает и сострадание. Горе всем любящим, в любви которых нет ничего выше их сострадания». И несмотря на то, что Ницше был антихристианский мыслитель, такой безбожник, да, но тем не менее, мне кажется, что эти слова очень интересны, потому что иной раз мы под любовью христианской понимаем сострадание, исключительно такое, знаешь, сочувствие, сострадание, такое, ну, да. Вот. И, соответственно, а вот сорадоваться, мне кажется, мы не очень-то умеем. Вот ты умеешь вот радоваться за ближних, за кого-то, вот искренне?
На самом деле это очень сложная штука, потому что в любом человеке в той или иной степени живет такое чувство, такой червячок, который называется зависть.
Да,
и
да.
Вот оно очень мешает как раз вот сорадоваться. Потому что вообще, когда мы говорим о радости, да, я вот сразу ты, когда я сказал радость, ты даже не сразу понял, что я говорю о твоей статье, да?
Да, да.
Потому что, действительно, вот радость и со-радость – это настолько разные понятия, ну, в нашем сознании. Потому что радоваться мы можем всегда, когда что-то касается нас, для нас что-то сделал. Но когда у кого-то получается, когда кто-то переживает успех, вот тут сорадоваться с ним будет очень тяжело.
Самое интересное, что и само слово «со-радость», оно вообще редко когда употребляется.
Да.
Его как будто бы и нет. Оно же у меня в РГ подчеркивается, непонятно, что это слово. Сочувствие, да, пожалуйста. Получается, мы об этом не говорим, мы об этом не проповедуем. Мы говорим о сочувствии постоянно. Это, конечно, замечательный добродетель христианства, но умение сорадовать, как этого не хватает? И не хватает мне, и мне очень рад, когда мне искренне кто-то сорадуется, и мне просто иногда просто это обличает, что «а я не умею иной раз сорадоваться».
А бывает так, что ты смотришь, когда человек сорадуется, и первая мысль – это он лицемерит.
Да, да, есть такое.
Да, вот. Действительно, в нашей жизни очень тяжело. Я думаю, что это такой червяк, который так глубоко закопал грех в нашей жизни. Вот просто сам… Это такой… Я думаю, как раз именно одна из причин грехопадения праотца зла была именно в этом. Именно в том, что он не смог сорадоваться Богу, который сотворил человек, ну, который, в общем, не согласился с Богом, вот. И тоже фактически вот эта зависть, которая в нем проявилась, отсутствие тоже сорадости.
Ну да, мне кажется, что отсутствие сорадости – это такой некий первый шаг к зависти.
Да,
это некий такой вот, это пассивная какая-то зависть, потому что, ну, ты как бы ничего плохого не делаешь, ты просто не сорадуешься. Но если ты не сорадуешься, то, скорее всего, следующим шагом может быть и активная фаза, как Каин, который не смог порадоваться за Авеля, что вот, ну, Бог принял его жертву. Ну ничего, ну, в следующий раз примет твою, ну всякое бывает. И вот это наша, знаешь, проблема, что мы в духовном плане умеем радоваться успехам, не только материальным, ладно, понятно, материальным, кто-то там вырвался вперед, и мы там завидуем. Мы часто не радуемся тому, кто в церкви что-то хорошо сказал, там кто-то получилось, Бог принял жертву его. И я вот пишу в статье, там много просто таких размышлений о том, что мне кажется, что как раз вот есть люди в церквях, которые хорошо умеют сочувствовать. Вот да. Не отнимешь. Они, понимаешь, они не безразличны. То есть есть люди безразличные, с ними все понятно. Они и сочувствовать не умеют. Но есть люди, которые умеют сочувствовать, но не умеют сорадоваться. И возникает вопрос, почему? Мне кажется, потому что этим людям, они на фоне кого-то, они сами себя чувствуют, знаешь, они благодетелями. Вот они собирают вокруг себя угнетенных.
Да, получается, да.
Обиженных, да.
Получается такая ситуация, что когда другому плохо...
Ты себя самоутверждаешь, да, на чем-то горе.
Тебе легче ему сопереживать, вот, потому что чаще всего тебе лучше, чем ему. Вот, и ты находишься в лучшем положении, и у тебя есть, ты уже как снисходишь, можно сказать, до какой-то степени, и тебе это проще. Легче сделать шаг вниз, чем шаг вверх.
Да, поэтому, мне кажется, эти слова Фридриха Ницше, как я говорю, иной раз безбожники и люди, они очень такие
выдают меткие
фразы, и, конечно, он критиковал, но критики много, на самом деле, справедливы со стороны Ницше. Да, много он, конечно, каких-то своих там нигилизм ввел, вот эти все понятия там и так далее, сверхчеловек, но вот в этом смысле я с ним соглашусь, что любовь должна быть созидательна, а не тянуть нас вниз, она должна... Порадуйся за брата, за ближнего, и ты сам что-то достигнешь. А то, получается, ну, какой-то комплекс, может, неудачника я пишу, что вот человек, который не может себя реализовать, он вот сочувствует. И вроде, ну, когда это ограничится одним сочувствием в церкви, все, как будто церковь, знаешь, христианство, образ христианства остается от таких ущербных людей, которые приходят, постоянно труждающие, обремененные. Я говорю, а где же сила Христа? Почему они остаются труждающими, обремененными в течение всей жизни? Ведь Христос пришел преобразить духовность нашу и нашу психологию, психику, потому что это проблема, мне кажется, в том числе психологическая.
Да. Кстати, интересная такая... на днях я слушал одну передачу по одной радиостанции. Там речь шла о водителях. И те, кто вел передачу, задали вопрос. А почему в Германии принято пропускать... вот, например, человек выезжает со двора, и его пропускают. Вот в России это, с этим гораздо сложнее. Иногда бывает, приходится по несколько минут, а иногда и больше времени ждать, пока в потоке тебя пропустят. В Германии практически сразу это происходит. И стали задаваться вопросом, проводили разные исследования, и оказалось, что это происходит потому, что человеку приятно сделать приятное другому. Вот, к сожалению, у нас в нашей психологии вот этого не хватает. Мы, нам сделать доброе другому человеку, приятное, чтобы ему, чтобы он тоже порадовался, и тогда мы порадуемся. Вот мы не можем, не умеем это делать.
Да, вот такая темка, рыбный четверг сегодня на сайте «Слово для тебя». Умеем ли мы срадоваться? Можете прочитать более подробно и комментируйте, друзья. Задавайте вопросы, с чем-то не согласны. Вот наверху у нас сегодня такая новость. Денис, что еще у нас интересного в нашем мире происходит?
Ну что, вот я думаю, что нету людей, которые не слышали о теракте в Бостоне.
Да, ты даже статью написал.
Да,
на
я даже написал небольшую статью, да. И знаете, что меня удивило, если честно, даже так, можно сказать, поразило? Вот мы знаем об этом теракте, да, об этом теракте говорят везде, всюду, все новости посвящены. Я как раз включил телевизор, когда через полчаса после того, как этот теракт произошел, и у меня так в фоновом режиме были несколько новостных каналов, я их переключал, была просто прямая трансляция, показывали пустые улицы, вот в течение нескольких часов отменили все новости, и в течение нескольких часов была чисто трансляция вот этого, понятно, трагедия ужасная, погибло множество людей, мы... Ну, я, насколько могу, сопереживаю, хотя на самом деле сегодня такое количество вот этой информации, что бывает даже сложно просто внутрь себя впустить эту информацию. Но при этом ни одного слова не сказано, что одновременно с этим произошло практически там, буквально с разницей в несколько часов, произошло еще 3 теракта, в одном из которых погибло 50 человек, в другом теракте 28 человек, в третьем теракте 8 человек. И эти теракты произошли в странах, ну, как мы их привыкли называть, кто-то называет страны третьего мира, кто-то называет как-то по-другому. Ну, это один в Африке, в Сомали, другой произошел в Иране, в Ираке, третий произошел в Пакистане. И об этих терактах ни слова не сказано. Мы знаем, что как только это все произошло, президент Путин сразу написал письмо, все... Понятно, действительно, трагедия страшная, действительно, гибель каждого человека – это страшно. Но почему мы делим мир на людей первого мира, страны первого сорта и страны второго сорта? Почему мы не обращаем внимания, что в одних странах сотнями людей гибнут люди, и мы об этом забываем? Мы на это вообще не обращаем внимания. При этом, если в какой-то вот... по-нашему, как это называется, цивилизованной стране что-то произошло, то все, сразу весь мир То есть, как, какой-то, мне кажется, это какая-то такая форма лицемерия получается, изощренного лицемерия. Вот. Хотя, еще раз я повторяю, то, что произошло в США, это страшная трагедия. И действительно, вот мое сердце буквально разрывается от просто мысли о том, что вот как вообще такое может произойти. Но мне кажется, будет справедливо, если мы будем знать и говорить о том, что происходит и в других странах. Если мы об этом говорим, если мы считаем, что эта информация достойна того, чтобы быть влагаемой в наши уши, то, мне кажется, нужно и говорить и о том, что еще происходит. Это будет, по крайней мере, честно.
Да.
Ну что, еще на что можно так трудно сразу переключиться? Ну вот, было проведено исследование, что из-за компьютерного синдрома падает зрение. Вот, ну, на самом деле, многие об этом знают, что поменьше нужно в компьютер смотреть, если и работать за компьютером, чтобы сохранить зрение. На сегодняшний день это сделать довольно сложно, да. Вот мы сами сидим, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять мониторов перед глазами, да?
Вот и проговорились.
Да, да. Вот, и при
вот
этом...
так вот ради работы, без пяти мониторов никак.
Да, вот. А надо стараться все-таки заботиться...
Еще шестой его там.
А, ну он выключен.
Ну ничего.
Ну да.
Ну есть. Не, включен, просто он не горит.
А, понятно. Вот еще интересная такая новость, интересная, курьез, смех сквозь слезы я бы назвал. Во Франции задерживают мужчину за изображение традиционной семьи на футболке. Ты читал эту новость? Вообще, на самом деле страшная штука. Вот я просто для себя представить, вот изображена семья, и это причина для того, чтобы арестовать человека. Ну, да, задержать. Ему еще штраф хотели там 100 евро, по-моему, приписать. На самом деле, ну, я считаю, что это просто, ну, я бы, да, грубо выразился, по-моему, это абсолютный маразм. Вот. И вообще, как может государство не отстаивать семью, от которой... Семья вообще это основа. Нормальная, я имею в виду, нормальная семья – это основа государства. Если семей не будет нормальных, я имею в виду, где есть папа и мама, то вообще как государство будет развиваться? Однополые семьи – это, мне кажется, просто абсолютная деградация даже с точки зрения социологической. Это же невозобновляемый ресурс. Угу. Я не понимаю, как это может быть, вот, но это может быть, это происходит, и, к сожалению, это все чаще происходит, вот, мне это совершенно непонятно. Но еще что можно, вот тоже такая вот новость пришла, в Казахстане оштрафованы 7 христиан за молитву, но они собрались на молитву нелегально, неофициально. Вот этого делать нельзя.
Ну что, и Ника Вуйчича вспомним, да, перед нашей дискуссией, видимо.
Ну, вспомним, да, да. Интересно, я думаю, что имя Ника Вуйчича сейчас известно очень многим, в особенности тем, кто внимательно читал наш сайт в прошлые выходные дни. Наш первый канал, наш главный телевизионный канал России, показал сюжет про вот этого человека. Ну, сразу скажу, что это человек, который родился без рук и без ног. И при этом он успешен, он богат, и он... Ну, в этом сюжете очень интересно, меня вообще удивил этот сюжет. Мы христиане, да, знаем, что он христианин, и что он говорит о Христе постоянно и проповедует Евангелие. Но вот в 10-минутном сюжете не было ни сказано ни слова о вере в Бога. То есть то, что реально действительно этого человека дало возможность, дало силу стать тем, кем он стал. Вот. Это об этом не сказано ни слова. Говорится много о любви, о сострадании, о том, что не нужно отчаиваться, но не говорится, из-за чего это не нужно делать, кого нужно любить. говорится о вере. Но о вере говорится совершенно как-то так вот сказали, вера нужна. И все. И а во что верить, кому верить? То есть какой-то, на самом деле, сюжет, конечно, хорошая, действительно, информация правильная, вот, но не сказано самое главное. Вот в этом сюжете единственное, почему мог наблюдательный человек увидеть, что это, одно речь идет о христианстве, там говорится о большом количестве различных собраний, показывается много кадров, и в одном из кусочков видеосюжета видно, что в конце зала окно в виде креста. Вот это единственный намек. Я думаю, что это не досмотрели телевизионщики. Вот.
Но, тем не менее, хорошо, что хоть такой сюжет
хорошо,
вышел,
да.
Я был там очень рад, но у нас много было просмотров этой страницы.
Да, у нас так даже, можно сказать, взлетела посещаемость нашего сайта, вот, благодаря Первому каналу, за что мы искренне признательны.
Константина Эрнста благодарим.
Да.
Да, так что не все потеряно в нашей стране.
Да. Вот, кстати, тоже вот примеры маразма. Флористу из штата Вашингтон в Соединенных Штатах Америки, которая отказалась обслуживать однополую семью, теперь нужно заплатить штраф $2000.
Угу.
Вот так вот. Ну, я вот честно, я этого не понимаю.
Да, они тоже привыкли к этим новостям.
Да,
чего
я понимаю, там? Что привыкли, но я каждый раз вижу эти новости, мне каждый раз кажется, что, ну, это какой-то дежавю, что-то такое вот нереальное, вот. И оно повторяется, и я просто каждый раз думаю, ну, елки-палки, как это такое вообще... Как это возможно?
Так, Денис, тебе нужно делать передышку, ты так сегодня
да.
заведел, у тебя такое настроение боевое прям.
Последний интересный такой курьезный факт.
Да, да.
Один ортодоксальный еврей, пролетая над кладбищем, спрятался в полиэтиленовый пакет. Вот. Но дело в том, что у ортодоксальных евреев, когда они ожидают то, что их рукоположат, как благословят, и они станут раввинами, они не должны оскверняться, в том числе и пролетать над кладбищами. Mm-hmm. И вот таким образом он себя решил защитить в полиэтиленовом пакете. Вот у нас изображена фотография этого человека. Так что вы можете зайти, почитать, посмотреть.
Это феерично, да.
Да, это курьез. Ну хорошо, давайте мы тогда сегодня новостную ленту нашу закончим, хотя у нас много еще интересного есть. Чего?
Да, друзья, ну, в общем, вы подключайтесь, давай я сразу скажу наши эфирные все реквизиты, чтобы уже подключать дискуссии, почему Бог допускает несправедливость, а вернее, ну, у нас такая тема сегодня, всегда ли справедлив Господь? И вот, кстати говоря, история Вучища Ника, да, тоже вот один из примеров, почему человек родился таким, он же не заказывал, как говорится, но вот родился, и люди, почему кто-то рожается здоровым, кто-то нет. Номер эфирный, +7 910 444 668. +7 910 44 2 6 8. И также NLR Network, это наш Google Talk. Добавляйтесь, если вы еще там не присутствуете. Ну и также комментируйте нас вот на сайте. Хотя анонса сегодня, к сожалению, нашего нет. Ну, в общем, пишите, звоните и будем общаться.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Я хочу предложить сейчас поразмышлять на тему «Справедлив ли Бог?». Тема, на самом деле, провокативная, и я думаю, что многие удивились, прочитав эту тему, потому что, ну, наверное, для христианина это аксиома, да?
О том, Бог справедлив?
О том, что Бог справедлив.
Слушай, мне кажется, как раз часто там задают вопросы, вот, ну, кстати говоря, вот знаешь Владимира Познера, да? Слышал,
да.
Он задает вопрос, у него есть в конце вопросник Марселя Пруста, хотя да. Говорят, что это не связано с Прустом, вот, но тем не менее, и он в конце задает вопрос, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Да.
И где-то его спросили, а что вы бы ответили? Вот вам тоже задаем такой вопрос. Он сказал, а я Богу скажу, вам не стыдно? Богу. Потому что, мол, как же Бог допускает вот несправедливость, несчастье, войны, болезни, страдают дети, да, слеза ребенка, стоит ли всего счастья, всего человечества. Вот, поэтому, мне кажется, это вопрос, который нам, христианам, постоянно задают, да и сами христиане, если честно, задаются этим вопросом.
Но христиане, может быть, этим вопросом задаются, но они его не озвучивают.
Они а мы озвучиваем.
Да, они его где-то внутри себя, они даже стесняются озвучить. То есть, если идет дискуссия между христианином и нехристианином, то да, вопрос этот поднимается, обсуждается, а вот внутри христиан, мне кажется, существует даже какое-то, ну, не то что табу, но какое-то вот, ну, стеснение вообще этого, вот задаваться этим вопросом. Но мне кажется, что обсудить этот вопрос можно.
Конечно, можно и нужно. Я считаю, что вообще мы имеем право Богу задавать вопросы. Вспомним Иова. Кстати, говорят, история как раз об этом, о несправедливости, да? Почему вот допускает Бог? Ну, вообще, вопрос состоит в том, есть, вот мы вчера, в прошлый раз такое умное слово, да, какое, антропоморфизм вспомнили. Сегодня еще одно умное слово — теодицея. Ты знаешь, mm-hmm. да, что такое теодицея? Это оправдание Бога, попытка оправдать Бога за то, что в мире существует зло. Почему Бог допустил зло? То в конечном итоге, почему Бог допустил грехопадение? И почему Бог допускает вот такую несправедливость, да? Вот давай как раз начнем обсуждать. Вот как ты считаешь, вообще, почему задаем этот вопрос, да?
Ну да.
Справедлив ли Бог? Существует несправедливость в мире?
Существует.
Почему Бог ее допускает? Давай вот, да. вот сразу начнем.
Ну вот вопрос, почему вот мы... Откуда вообще возникла эта тема? Мы уже говорили о Нике Вуйчиче, да? Который вот ребенок родился без конечностей. То есть все замечательно, милое лицо, но человек совершенно не приспособлен к жизни. И для большинства людей, когда все там заходили в палату, все нянечки, все рыдали просто, потому что, ну вот, вот, вот как это, вот. И тем не менее, вот этот человек, он нашел в себе силы, наверное, все-таки не в себе, но нашел ту силу, которая его сделала счастливым, по-настоящему счастливым человеком, несмотря на те вот. Ну ладно.
Ну, он скорее исключение из правил.
Да, да. Вот ну, я как раз об этом хотел сказать.
Мы вспоминали, помнишь, как-то на эфире тоже вот на Филимской звезде был такой Аркадий Бушин. Помнишь, да? Я говорю о том, что он парализован, у него тоже болезнь, он родился несколько секунд, минут даже не дышал. И потом его как-то он ожил, и вот он вот неполноценно на коляске, ему скоро 40 чем-то лет, считает себя счастливым, верит в Бога, пишет стихи. Вот. Но это исключение из правил обычно. Но мы сегодня задаемся вопросом, почему вообще вот мы родились здоровы более-менее, да? Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, а кто-то рождается абсолютно вот в таком состоянии. Или в жизни что-то происходит, какая-то беда, трагедия. Вот кого-то нет, а у кого-то да.
Ну, вообще, на самом деле, мир, в целом мир несправедлив. Почему кто-то рождается в Соединенных Штатах Америки, богатых, да? Или, ну, все-таки в может быть, не столь богатой, но России, да? А кто-то рождается в Конго или в Сомали, вот, где с детства, с первых дней жизни узнают, что такое голод и что такое несчастье.
Ну, то есть одно дело, я понимаю, когда мы сами виноваты в чем-то, да, мы нагрешили, да. начудили, да, да, понятно, воздаяние от Бога, но когда мы не виноваты в том, что где мы родились, какие у нас родители, пьют алкоголики или нет, какое, какая у нас внешность, кто-то рождается там каким-то шрамом или вообще какие-то шрамы там кто-то, ну, что-то происходит в жизни, инвалидом становится, ну, тоже от меня не зависит, не от того, что я лихачил там, да, на мотоцикле, а просто вот случилось. Это происходит. Как это объяснить вообще с точки зрения веры в Бога? Потому что иной раз у меня вопросы такие были, и я не знаю, помнишь ли ты, когда в подростковом возрасте у меня был такой кризис веры, я в церковь ходил, помню, как-то ты в Крым приезжал, и вот мы с тобой говорили, и я как-то вот в то время тоже под влиянием каких-то вот ребят, которые тоже говорят, да какой там Бог? Ну, если Бог бы был, значит, было бы все хорошо, нормально. Вот, а раз несправедливо, значит, либо Бога нет, либо Бог какой-то неправильный. Как ты, вот, как ты таким людям вообще можешь? Как ты Владимиру Познеру бы ответил? Вот он говорит, он на полном серьезе говорит, что если Бог есть, он, конечно, удивится, что Бог есть, но скажет вам, не стыдно ли вам? Нам, конечно, сейчас кажется, это вообще как-то святотатство, богохульство, да, крамольные слова. Но вот, вот человек, вот он творение Божье, тем не менее, он имеет такое дерзновение Богу такое сказать, в которое он не верит.
Да, ну мне кажется, что наиболее для понимания вот этого вот вопроса справедливости, для того, чтобы понять вот эту тему, мне кажется, что уже упомянутая тобой книга Иова, вот, она наиболее, наверное, как-то пытается, по крайней мере, ответить на этот вопрос. Я скажу так, что полностью, вот так вот, чтобы однозначно дать ответ, который бы удовлетворил всех, нельзя. То есть здесь вопрос, ну, отчасти даже вопрос веры, вопрос, ну, просто все попытки, вот нужно для себя ответить на этот вопрос, но попытаться кому-то объяснить это, пока человек сам это не прочувствует, все попытки как-то, ну, оправдать Бога, они будут разрушаться, разваливаться о стену непонимания. То есть человеку нужно самому вот это понять, это прочувствовать, и вот пройти, может быть, для кого-то тот путь, который вот прошел Ник, он кажется...
Кто?
Ник Вучич.
А, да. Это да, Иов, Ник, ну...
Да.
Такие тоже имена
короткие. Для кого-то вот для него, да, вот он видел эту несправедливость в его жизни, вот он просто очень яркий пример того, как вот эту несправедливость и вот это понимание несправедливости можно преодолеть внутри себя. Потому что вот эта несправедливость, она есть в каждом человеке, вот окружает каждого человека, но в разной концентрации, я бы так сказал. Ну, мне кажется, наибольшую концентрацию, такой вот яркий пример, как раз Иов, да, он пережил наибольшую вот концентрацию несправедливости.
Но Иов, тем не менее, он задавал Богу вопросы неудобные.
Я думаю, что Ник тоже, Ник Вучич, да,
проходил через это.
Проходил через это, и даже вот в этом репортаже был, рассказывал, как...
Хотел покончить самоубийство.
Да, он хотел утонуть, попытки. Да. И его остановила любовь к родителям. Вот. А в данном случае каждый человек через это проходит. Вот.
Ну, не через такое.
Не-не, да, я имею в виду через вот это внутреннее... понимание, осознание. И вот это какой-то порог, который нужно переступить. Вот. И для каждого человека... я думаю, что вообще в том, что существует несправедливость, виноват грех. В принципе, вот так вот, априори. Вот. Но, с другой стороны, справедливость Бога заключается в том, что мой любимый стих из Библии, 1 Коринфян 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, чтобы, но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести». То есть Бог каждому допускает определенную концентрацию, которую он может пережить. Для Иова, для Ника он дал огромную концентрацию, да, вот страшную концентрацию, которую, я думаю, что абсолютное большинство не может перенести.
Но они-то перенесли, а другие-то не перенесли. Причем при меньших, скажем так, испытаниях.
В том-то и дело, что...
То есть все-таки возлагает...
Слабость человеческая. Вот человек способен перенести. У него есть, и у него есть потенциал это перенести. Но перенесет или нет, не все люди веруют в Бога, и не все люди спасаются жертвой Христа. То есть здесь вот, к сожалению... Это нужно пройти. Человеку даны для этого возможности. А вот вопрос, воспользуется человек возможностью или нет, вот это как раз человек имеет свободную волю. И он имеет право воспользоваться и не воспользоваться.
Ну, кстати, не все так считают. Некоторые группы христиан считают, что нет свободной воли, и все предопределено. Кстати говоря, там еще больше остро стоит вопрос справедливости.
Да, но с другой стороны, мы понимаем, что Бог вне времени, поэтому все предопределено с одной стороны. С другой стороны, мы живем во времени, но это уже да.
Ударяться не будем, мы не кальвинисты, мы не поддерживаем, не придерживаемся точки зрения, что у человека отсутствует свободная воля. Мы считаем, ну, я думаю, ты согласишься, что человеку все-таки свободу Бог дал. И, да, кстати говоря, это в некоторой степени снимает с Бога, ответственность за зло. Потому что когда все, вот программа запущена Богом же, то возникает вопрос.
Есть такое понятие, как Бог предузнал. То есть он заранее знает, какое мы примем решение. Да, то есть, вот, в принципе, вот. Но с другой стороны, мы его примем. Мы его принимаем именно то, которое мы. Должны принять, которое мы принимаем.
Ну, мы, кстати, отдельно можем поговорить на эту тему. Это интересная тема. И сейчас, кстати, очень жаркая в России, особенно в нашем братстве. Ну, да ладно. Просто вопрос возникает вот в чем. Ладно, ну, мы говорим о себе, но мы все, конечно, эгоисты, понятное дело, вот боимся за себя и вот несправедливо ощущаем. Но ведь многие говорят люди, в том числе Владимир Познер, который явно не похож на человека, который страдает, да, там, от бедности, от болезни, да, ему 75 лет, он выглядит там на 60. Кстати говоря, как раз что-то вот у него хорошо в жизни. Вот. Но он, понимаешь, он переживает, и он... И, кстати говоря, я его понимаю по-человечески. Он вот за других, за мир печальствует, да, о том, что вот войны происходят, дети голодают, умирают, Африка, да, детские дома, вот.
Ну, теракты.
А сколько, да, теракт, невинные люди погибают, то есть дети погибают, помним Достоевского, я уже сегодня говорил, да, что счастье, слеза ребенка не стоит счастья и всего блаженства, всего человечества, а сколько слез пролито, сколько детей невинных загублено, а война Вторая мировая, а Холокост, как это Бог допускает?
Помнишь, Христос говорил как-то о, когда разрушилась башня, да, вот вспоминал историю, вот, и при разрушении башни этой, он говорит ученикам, вот, неужели вы думаете, что те, кто пострадал, виноваты и те, кто не пострадал? Угу. На самом деле у Бога совсем другая шкала справедливости.
О, вот с этого нужно было начинать. Понимаешь, потому что когда мы говорим справедливый Бог, слушай, а ведь у Бога другая шкала, то есть Бог справедлив, но по-своему. И да. Мы, в общем, своим скудным умом не можем постичь.
Я на это намекнул, говоря, что вот так сказать, чтобы поверили, да, особенно для людей, которые, ну, чтобы ответ всех удовлетворил, ответить на этот вопрос невозможно. Потому что вот этот ответ, который на самом деле справедлив, он сразу, вы выкручиваетесь. Правильно? Угу. Но факт остается фактом.
Потому что я был тоже, ну, скажем так, концентрацию видел такой несправедливости вот на Украине, Западной Украине, в нашей церкви, куда я ходил, «Новая жизнь», да, тезка радио. Вот. Мы часто посещали интернаты, и один посещали интернат где-то там вот в горах, этот Стамбарский район. И там был интернат, где были дети с патологиями различными.
Ой, это страшно.
Это ужасно. Приходишь там, ну, эти, понятно, все эти синдромы Дауна, маленькие дети, Дауны, какие-то с заячьими губами, какие-то, там, понятно, и аутисты, это самое мягкое, то есть какие-то уроды. Понимаешь, вот без слез невозможно на это смотреть. Это просто вот уходит, и все, для всех это был огромный удар. Вообще, вопросы к Богу, чуть ли не в депрессию люди впадали. И когда кто-то пытается, знаешь, отвечать, ну, знаешь ли, вот, ну, Бога там своя шкала, и говорим, что давайте, зато это вот для нас показатель, что мы радовались, что мы здоровы. Ну, знаешь, мне как-то для меня это не ответ, что вот они, понимаешь ли, бедные мучатся, дети, от них родители отказались, и над ними издеваются еще воспитатели, это известно. Бьют их, отбирают у них то, что им дарят. Вот. И потом мне говорят, что это просто педагогический такой у Бога вот шаг, чтобы мне показать. Но для меня это не ответ. Понимаешь, и иной раз, мне кажется, что иной раз лучше не искать, как говорю, попсовые такие, знаешь, тривиальные ответы на вопросы. И, наверное, у Бога какой-то свой план. Наверное, эти вот несчастные дети, может, они блаженные, знаешь, там, я не знаю, как бы тут это с чисто богословской точки зрения, ну, может, они близки к Богу, вот за это зачтется. Или те, кто, дети, кто умирает при родах, при выкидышах или при абортах, это же уже живая жизнь. Почему он не родился на свет? Он же не виноват. Вот. И еще, что хотел сказать. Вопрос... Слушай, что-то отвлекся, прям так заговорился. Может, ты продолжишь. Вот как ты, кстати, думаешь насчет этого?
Ну, на самом деле, действительно, здесь такой однозначный, удовлетворяющий ответ сложно дать в данной ситуации. Потому что действительно, вот как ни крути, а другая шкала существует. Угу. Вот. Возможно. Вот я, например, есть некоторые вопросы, да, которые я которые я знаю, что я на них не смогу ответить. Ну, я сразу банальный пример. Я знаю, что я никогда не пойму, что такое бесконечность. Но человек, человеческое сознание не в состоянии. Это вот я думаешь о бесконечности, да? Вот я начинаю думать, у меня через некоторое время болит голова. Не, ну и кстати, я предлагал.
Очень много думать вредно, это правильно.
Не, на самом деле, вот я с несколькими людьми разговаривал, мы просто эксперимент проводили. Вот только начинаешь себе представляешь, начинает, ну, как будто мозг вскипать. Вот мне кажется, что это элемент того, вот как раз. Вот надо смотреть на себя, смотреть на свою вот. Вот мне Бог дал, и Бог мне не дал быть искушаемым сверхсил.
Давай сейчас подключим наших слушателей. Вот нам пишет из Москвы слушатель вот такие размышления. Библия не дает ответа на этот вопрос, потому что когда ее писали, этот вопрос никого не волновал. Интересно, да?
Интересно.
А мы мучимся этим вопросом, потому что наше мировоззрение построено на других системных предпосылках, корни которых в греческой философии понимание божества, то есть логоса, как предельного блага. Возьмите Ветхий Завет, там точно никого не колыхало, что нужно языческих детей, что нужно языческих детей убивать и желать им смерти. Так что вопрос определяется добра и зла, прихоть человека, а не претензии Богу. Слушай, интересное размышление. Да, кстати, вот когда я читаю Ветхий Завет, вот сейчас, кстати, хорошо нам читатель, слушатель, вернее, он подсказал, когда читаю Ветхий Завет, и когда я вижу, что евреи с врагами делали, как-то, знаешь, вот у меня возникает именно
вопросы. Я целенаправленно не поднимал, у меня была мысль.
Войны, кровь
проливаются,
невинные дети гибнут, потому что они язычники, потому что, видите ли, Бог избрал евреев, а тех не избрал. Ну и что?
Ну, действительно, вот наш слушатель, я думаю, прав в том плане, что надо еще вот действительно учитывать контекст, учитывать, кому это писалось, как это писалось, вот, и все-таки я настаиваю на том, что, ну, данный вопрос, вот, в данном нашем контексте, мы просто не в состоянии на него до конца ответить, вот, и просто нужно анализировать себя, свою жизнь, возможно, благодарить, что у нас есть, может быть, это способ, опять же, ну, способ Бога нам показать, что именно для нас, вот. Для другого это может совсем другое означать. Но вот лично для меня это способ показать, что у тебя есть руки и ноги, благодари. Вот.
Ну да, и слушатель продолжает. Он говорит о том, что, на мой взгляд, нужно не вопросами такими страдать, а делать счастливыми тех, кто вокруг. Вопрос-то умозрительный. Нищий всегда имеете, меня не всегда, говорит Христос о себе. И он говорит, неужели Христос грубиян?
Ну да.
И знаешь, кстати говоря, ведь вот я тоже, кстати, проповедовал на тему справедливости, и вот мы говорим о том, что а Бог-то несправедлив?
С нашей точки зрения?
Нет, несправедлив даже в том смысле, что вот мы говорим, мы все грешим, и кара за грех смерть. Слушай, это очень несправедливо, что за нас Бог пришел умирать. Какая же тут справедливость?
Хорошо сказано, кстати сказать.
То есть Бог несправедлив, он сам нарушает закон, справедливость человеческий, да, вот наш. Он пришел, стал человеком, унизил себя, и правильно пишет слушатель, нищий всегда имейте, меня не всегда. Он умер за нас, а уже ну, право человека принимать, не принимать. И вот люди есть, находятся, которые больные, ничтожные, ущербные, они принимают Христа. То есть он умер вместо нас, а поэтому не мы несем ответственность за наш грех. Вот тебе несправедливость Божия.
Да, ну что, благодаря этой Божьей несправедливости мы получаем спасение.
Так что хвала Божьей вот такой несправедливости, в хорошем смысле слова, потому что иначе все в аду, все...
Ну что, к чему мы пришли? Пришли к тому, что ответить на этот вопрос... Вот...
Ну, ты правильно сказал, у Бога своя шкала справедливости, во-первых, и прав был слушатель, который сказал, что, наверное, какие-то наши заморочки, влияние западного, сегодня скажем, либерального, толерантного мышления, понимаешь ли. Вот. А мы с вами понимаем, что все-таки вот царь, вот Бог наш небесный, он вот решает, и как бы он другой, он ничего, как мы говорим, нет антропоморфизма. Это мы представим Бога как такого человека. А Бог не человек, Бог, он Бог, и он, у него свое, в общем, понимание всех ситуаций, всех наших дорог.
Да, ну, тема бездонная. Я думаю, что о ней можно еще часами говорить.
И думаю, можем продолжить, но, по крайней мере, тему предупреждения можем даже поднять, хотя это такая темка...
Скользкая,
да,
сильно.
Да, и очень болезненная сегодня.
Хорошо, давай мы музыку послушаем, а потом нас еще ждут музеи.
Музеи ждут нас?
Музеи.
Музеи один.
Да,
ну хорошо.
Музеи, и нас еще ждет
гостья, эксперт. Таинственная гостья из будущего.
Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, по-прежнему мы в эфире. Денис Гостев, это шеф-редактор портала «Слово для тебя», я Андрей Ребенко. Мы вот обсуждали с вами только что тему справедливости Бога, и вот наш слушатель не унимается, вот он что дописал. Итог, человек говорит совершенно правомерно, если есть зло, Бога нет. Я соглашусь с этим. Но а Бога волнуют, видимо, другие вещи, что он позволяет человеку так глумиться над собой. Для Бога жизнь человека и увечья не препятствие. Ну, это так послесловие. Ну, не будем же комментировать. В общем, человек вот, нам попался вот очень такой умный, знающий богослов, философ, так понимаю. Да. Денис, ну что, последняя часть нашего эфира. Мы сегодня будем говорить о каком-то музее. У нас сегодня эксперт Александра Денисовна. По совместительству она еще и твоя родная дщерь, да, по-библейски да. выражаясь, то есть дочь.
Да, да. Вот. Родная.
Здравствуй, Александра Денисовна. Здравствуйте, вернее.
Здравствуйте.
О каком музее поговорим? Расскажите, ребята. Я просто вообще профан в этом
вчера
деле.
Вчера так получилось... Мы же ходим по музеям, и вчера мы сходили в 101-й музей. Это точная цифра, именно в 101-й
музей. Он 101-й, как 101-я школа в Москве?
За этот год учебный. Угу. И этот музей называется Музей современной истории России. А сама экспозиция, как называется? Не помнишь. Сама экспозиция называется «Наш дом Россия».
Вот. Это вот партия была Черномырдина, да? Это связано как-то с Черномырдиной?
Она созвучна. Эта экспозиция созвучна по названию, но по сути, конечно, совсем другая. Вот. Что это такое было, Саш?
Это был очень интересный музей.
Так. А что там было вообще в этом музее? Напомни мне, пожалуйста.
А мне просто расскажи.
Да, Андрей, расскажи.
Сначала мы вошли, когда в первый зал, нам начали рассказывать про быт людей в 19 веке.
В начале 20-го, точнее.
В конце 19-го, начале 20-го да. века. Люди делились на крестьян и богатых. Там нам в музее показали жилища крестьян, причем среднего достатка.
И богатых людей.
И богатых людей, да. да.
Ну, вообще, сразу хочу объяснить, что это музей интерьеров. Интерьеры, которые были в разное время. И вот очень интересно то, что интерьеры, многие из этих интерьеров, они близки, особенно тем людям, которые жили вот совсем недавно. То есть, это такая современная именно история России, 20 век. Вот какой тебе из интерьеров больше всего понравился?
70-х годов 20 века.
А, в 70-х годов 20 века. Там как раз представлена что? Комната с мебелью.
В которой была «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Да, там как раз помните в книге, в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда обсуждается стенка, которую приобрели, кто-то там столько заплатил сверху, кто-то столько-то там... Венгерская какая-то, ну, в общем, стенка какая-то импортная. Вот как раз такая стенка была, то есть фактически ты попадаешь в декорации этого фильма. А что еще понравилось тебе?
Какие понравилось еще? Уже, когда начали рассказывать про новое время.
А, новое время, про новые квартиры, да? Как
новые
вот
квартиры,
они?
Да.
То есть там такой хай-тек, там все красиво, да? Вот как показывают по телевизору. Ну и, в принципе, у нас у многих уже элементы этого. То есть, фактически, здесь показано, как менялись интерьеры. Вот. А когда был в начале века, вот после революции, как люди жили в основном?
Люди жили в основном в коммуналках.
В коммуналках. И там, кстати, очень хорошо показана коммуналка. Причем со всеми атрибутами, с примусом, да?
Да.
Это как раз такой примус, когда который кот-бегемот в свое время бегал с ним по Москве. И настолько это четко. Но единственное, запаха не хватает вот такой классической коммуналки, такой из кухни сгоревшего молока. Вот. А дальше что после войны, что произошло с коммуналками?
После войны коммуналки... Количество коммуналок начало уменьшаться.
Резко.
Резко начало уменьшаться, и стали квартиры
Хрущева.
Да, хрущевские.
Пятиэтажки с маленькими кухонками. Кстати, помнишь, у нас вот мы во Львове родились с тобой. Вот какая у нас кухонька была. Трехкомнатная квартира, ну, достаточно большая. И кухня, в которой вообще там еле-еле помещалось 2-3, 2 человека. А вся семья, так это вообще просто. Если она там появлялась, то больше туда протиснуться никто не мог. Вот там тоже представлены такие были, такая квартира, и много интересных элементов, там вот, например, магнитофон, как он выглядел. Для Саши, например, это было...
Такой бобинный, да?
Да, бобинный. Вот, проигрыватель. Долго... Ты угадала по поводу стиральной машины, что это стиральная
Нет.
машина? Вот. Потом там такая штука, которая выжимает белье. Ну, то есть, короче говоря, за вот 15-20 минут, пока вот смотришь эту экспозицию, ты перемещаешься во времени. И получается, как пролетаешь по такой, в такой машине времени. Вот. И очень интересно. Потом там еще представлен барак, да, где жили рабочие.
Да.
Вот. И действительно такое ощущение, вот там стен... стоит несколько кроватей, и потом такая большая фотография, которая показывает, ну, как диорама, да, продолжение этой комнаты, в барах, в котором, ну, я не знаю, там, наверное, больше сотни этих кроватей, вот, а мы спросили еще у экскурсовода, а что делать, если семья появлялась, если вот люди женились, а их просто перегородочками, ширмочками отгораживали, и все, и вот семья свое, можно сказать, гнездо свивала. Вот. На самом деле это интересно и очень, ну, лично я бы посоветовал. Ты тоже, наверное, советуешь, да? Посетить
Конечно,
музей.
Конечно, всем посетить этот вот. Музей.
Саша просто вчера мне после музея заявила, что это самый интересный музей, в котором она была в этом году. Хотя мы были в очень большом количестве музеев, но настолько ей понравилось вот это вот. Наверное, понравилось потому, что это связано, имеет привязку к современности, да?
Да.
Вот многие вещи знакомые, просто вот стало понятно, откуда они. Вот. Для того, чтобы это прочувствовать, вот приходите в музей, находится он на Делегатская, дом 3. Это станция метро
Цитобульвар.
Да.
Вместе с помощью.
Да.
Здорово, молодцы, такая семейная прогулка по музеям Москвы, это здорово, вот, я рад, что тем более слушатели наши просвещаются. Ну что, я думаю, что на этом можем мы потихонечку завершать нашу программу.
Да.
Спасибо да. вам, экспертам, спасибо Александре Денисовне, спасибо Денису Александровичу, вот, за то, что вы нам рассказали в этом замечательном музее, я думаю, что, бог даст, попадем туда. Вот. Ну что, дорогие радиослушатели, спасибо вам, что вы слушали нас, что сегодня нас вытерпели. У нас сегодня такая была действительно такая сложная богословская, философская тема. Вот, я думаю, что будем дальше обсуждать такие темы. Ну что, друзья, на этом все. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.